Приветствую вас, дорогие друзья, товарищи, однополчане, Валерий, Владислав. Необычно много мужчин у нас сегодня в нашей конференции. Это всегда отрадно. Александр, вижу. Сергей Бобров, great to see you. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Мы с маленьким опозданием, как всегда, начинаем наше собеседование, нашу встречу, посвященную предтече, встрече, предтече и плодам, достойным плодам покаяния. Дорогой Дмитрий, рад вас приветствовать. Благодарю за общение с матушкой Еленой. Она вам тоже кланяется. И мы устремляем наш благоговейный взор на этого ангела пустыни. За его спиной крылья. Крылья в иконописной традиции изображается у Иоанна Предтечи в соответствии с словами. Вот я посылаю ангела моего пред собою. Действительно, о святом Иоанне Предтече вполне можно было бы сказать и к нему приложить речение нашего Спасителя. В будущем веке не женится, не выходит замуж, но яко ангелы на небе, как сыны воскресения. Иноки, начало подвигу которых положил святой Иоанн Предтеча, живший как будто бестелесной жизнью, настолько ограничивал он себя во всем земном, заботясь лишь о поддержании душевно-телесных сил, отдавая все Богу и духом устремляясь к источнику света, жизни, силы, питаясь божественной благодатью более чем земной пищей. Святой Иоанн Предтеча показывает своей жизнью, своим примером, как немного человеку нужно для того, чтобы совершать земной подвиг. Одежда ему служила верблюжья шкура, символ подвижничества. Имел ли он главу, где преклонить? Во всяком случае, в жилищах человеческих он не жил. Хотя царь Соломон, перечисляя необходимые земные потребности, упоминает, кроме одежды и хлеба, еще и кров над головой. Подвиг святого Иоанна исключительный, вышеестественный, равно как и сохранение им девство еще в Ветхом Завете, редкий случай всецелого посвящения себя Богу. Он пришел в духе и силе Илии. Илия был девственником, а сила его явлена была в обличительном по отношению к Израилю слове. Иоанн Креститель Духом Святым благовествовал скорое пришествие в мир Искупителя, Агнца, берущего на себя грех мира. Иоанн Предтеча с великой любовью к страждущему человечеству обличал его человечество болезни, а грехи, призывая приносить достойные плоды покаяния. Мало исповедоваться, мало сокрушаться, рассказывая, показывая, обнажая пред взором Божьим свои падения, но важно еще тщиться, стараться изо всех сил, трудиться, чтобы не впадать вновь в эти согрешения исповеданные, принося по силам плоды покаяния, совершая нечто противоположное исповедному греху. Блудливый, да является целомудрие, невоздержанный, умение всем пользоваться во славу Божию, нечистый на руку, впредь да не крадет, но уделяет нуждающимся, говорит апостол Павел, унылый бодрится и благодарит Господа, горделивый смиряется, раздражительный укрощает свою душу. И все это нам помогает осуществлять божественную благодать, восполняющая то, что недостает, исцеляющая то, что соднит и болит, по существу плодом покаяния и является соприсутствие сердцу кающегося грешника, благодать утешителя духа. Она-то и есть благоуханный цвет, благоуханный плод наших исповедальных покаянных трудов. Она-то изрекает в глубинах нашего духа милости, прощения, отпущения. Сам человек, кающийся грешник, корит себя и зазирает свой совесть, как будто не прощает себя. А благодать Господня в том, кто решительно отвращается от греха и старается ум держать во Христе, изрекает: прощаю, разрешаю, милую, не поминаю твоих согрешений. И это великое чудо благости Божией, чудо вышеестественное, чудо божественной любви к нам, любви, которая привносит в сердце успокоение, примирение, мир и даже радость. Ту самую радость, о которой говорит Господь, что она велика, безбрежна, заполняет собой и землю, и небо, о едином грешнике, кающемся. Мы с вами обратим наш взор на святого Иоанна Предтечу и посвятим ему по традиции маленькое слово. Ты стоишь в суровой плащанице, словно ангел Божий надо мной. Золотым потоком свет струится из чертогов, где Адам, Иной, Моисей, Давид. И ты, креститель, предстоите с трепетом царю, и над церковью в молитве бдите. Вот я с тревогой вдаль смотрю, в наступившем, что нас ждет столетие, всеми превозносится порог, от безделья изнывают дети, пошлость вымела высокий слог. Слово пастырей в людской пустыне смолкло, и внутри церковных стен пообвыкли души ко святыне, медлят с покаянием в суете. Лик твой видя многие, предтечи тотчас взор в смущении отведут, так и крест немногими замечен, но любовь есть самый страшный суд. И действительно, Господь есть милующая любовь, и прятаться от этой любви в чащобу горделивых помыслов, лукавить пред тем, кто хочет излить на нас свою милость, действительно жребий печальный, участь незавидная, плоды достойные покаяния. А что вообще есть покаяние? Покаяние нам раскрывает свободную дорогу к Богу, не правда ли? Согрешение – это как чащоба, в которой запутывается несчастный грешник, теряя путь к Небесному Отцу. Покаяние расчищает нам дорогу, и мы, ясно видя свет, идем навстречу любящему нас Отцу, простирающему нам свои объятия, осуждая себя и каясь пред Создателем, надеясь на Его милость. Что это за чащоба, которая грозит скрыть от нас свет божественного лика? Это пристрастие к приходящему миру, прилепленность к вещественному, зависимость от временного. Это желание обрести свободу, счастье, мир, бессмертие вне живого союза с Богом каким-то другим дурацким ложным путем. Помним ошибку Адама и Евы. Итак, плод покаяния – это охлаждение к чувственному земному миру. Плод покаяния – это отсечение болезненных пристрастий, привязанностей. Плод покаяния – это возрастание в любви к Небесному Отцу, вхождение в полноту зависимости от Него, а не от того, что вчера тебя пленяло. Слава, деньги, власть, чувственность и прочее. Итак, есть у нас слово воздержание, воздержание. Когда мы холодеем, равнодушиваемся по отношению к тому, что нас вчера еще только держало в плену, и таким образом посредством воздержания от земного, чувственного, видимого, приходящего, тленного, человек начинает ясно видеть верою своего Творца, начинает стремиться к Нему, как ребенок стремится к Отцу, начинает чувствовать, осязать Его божественную любовь и возрастает в своем молитвенном ко Господу расположении, исполняет заповедь «Возлюби Бога твоего всем сердцем, всем умом, всею крепостью своею». Вот Иоанн Предтеча и помогает нам отлипнуть, отодрать наш ум и сердце от тех щупалец мирских, которые ежедневно опутывают наше сердце. Оно и радо к чему-то перелепиться, занедужить пристрастием, которое называют часто любовью, но той любовью, которая сушит, лишает сил, из тебя высасывает кровь, тебя пленяет и отторгает себя от Бога. Как прекрасно воздержание, то есть холодный ум, сдержанность, умение пользоваться всеми земными благами для здоровья, для поддержания сил, с благодарением Создателя, принимая от Его руки пищу, сон, дыша воздухом, принимая солнечное тепло, согревая тело под покровами одежды, и таким образом довольствуясь тем, что дает Господь, главное приберегать для Него, ибо истинный свет – это Христос, истинный воздух – это благодать Святого Духа, истинное тепло – это действие энергии божественной, истинная пища – это пречистое тело и кровь Господня. Даже истинный дом, в котором мы живем, – это Христос. Он наш дом. В Его дому обители многие суть. Мы члены Его тела, и только когда мы во Христе, а Он в нас, душа обретает умиротворение, спокойствие, тишину. Плоды, достойные покаяния, это забвение всего и вся вокруг тебя и полнота посвящения себя Творцу. Бог и ты, и между вами нет никого и ничего. К этому-то и стремится бессмертный человеческий дух. Для того Господь и вложил в нас свой образ, чтобы в нем воссиять, чтобы его наполнить своей благодатью. И выходит, что душа христианская по природе здесь, на земле, странница, что она как бабочка, с цветка на цветок перелетая, едва прикасается ко всему земному, но больше стремится к тому, чтобы обитать в воздушном пространстве, стремится к свету. Давайте мы с вами, дорогие друзья, посмотрим, что там вы припасли для собеседования. Главный плод покаяния, может быть, это радость, как тихий ответ на его нескончаемую любовь. Чем глубже, сердечнее покаяние, чем больше страданий в трудах очищения, тем глубже и светлее радость о Господе. Против этого трудно что-то сказать, ибо сам Христос есть радость, это одно из его божественных имен. Обладание Христом действительно умеряет, успокаивает человеческий дух, привносит в него ощущение счастья и блаженства, соответственно, приводит его в состояние взыграния, то есть переживания некой непостижимой полноты, которой есть Бог. Те, кто достигли освящения, опытные наставники христианства, даже утверждают, что вот это тихое состояние умиротворения, радования о Господе есть верный признак того, что вы потихонечку начали смиряться пред Его непостижимым промыслом. Иначе бы Матерь Божия – эталон подвижничества для всех нас, наша руководительница в делах покаяния, не изрекла бы: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасе моем. Корень учения горек, да, горько осознать себя заблудившимся, горько осознать себя в потемках, с трудом вырываются из сердца те шипы греха, которые глубоко вошел в недра нашей умной природы. Но чем решительнее кается, чем больше борется человек, чем он мужественнее сражается с помыслами, то есть воспоминаниями о вчерашнем грехе, чем он внимательнее молится, тем больше дает ему Господь утешение, и Дух Святой, найдя человеческую душу испытанной, смиренной, закаленной в этих боях, приходит и открывает ему такую полноту, представление которой даже не восходило на сердце человека, равнодушного к Богу. Святитель Дмитрий Ростовский пишет: суетное покаяние того, кто кратким воздержанием в пище и питье хочет покрыть многократное обедение и пьянство. Тщетно покаяние того, кто немногими вздохами, ударами хочет оправдать многие неправды. Каким же должно быть истинное покаяние? Конечно, истинное покаяние в оставлении вчерашних страстей, воздержания от греха. Соответственно, время является лучшим критерием, лучшим поверенным, лучшим свидетельством, лучшим доказательством, что ты разделался с Божьей помощью с грехами, и они прощены тебе, ибо оставлены тобой. Если я с завидным постоянством вновь возвращаюсь на собственную блевотину, мое покаяние еще под вопросом. Его никогда оставлять нельзя, даже если, по слову Исаака Сирина, твоя душа, как корма корабля, ежедневно в дребезги, в щепки, бывает разбиваема волнами пучины житейского моря. Если ты, как ни стараешься, все же падаешь и опять запутываешься в этой тине морской, не отчаивайся, Бог почтит твое терпение, твое смирение, твое желание всякий раз возвращаться с повинной в его объятия, с исповеданием собственной немощи, и ангел Господень в конце концов прилепится к тебе и выведет тебя на простор речной волны, избавит тебя от угнетающего этого тебя, от угнетающей тирании греха. Но покаяние в силу зашедшее, плод покаяния – это свобода. Где Дух Господень, там свобода от исповеданных тобою грехов. Там ощущение внутренней силы, покоя, тишины, чистоты. А вместе с ними спонтанного благодарения, радостного изумления, как вы говорите, при сознании, что Бог помиловал, простил и не помнит уже твоих грехов, которые ты, может быть, и воспоминаешь так отдаленно, как темноту некоторую, из которой тебя благостные руки Небесного Отца вывели в область света, воспользовавшись твоими трудами. Может ли покаяние проходить во внутренней клете души, будучи напряженной работой ума и сокрушением сердца, не проявляясь внешне? Если речь идет об окружении тебя людьми, то однозначно покаяние – вещь глубоко внутренняя, тайная. Другое дело, что в уединении находясь, ты не можешь обойтись, если только здоровье тебе позволяет, без земных поклонов, которые всего мощнее воздействуют на человека, обеспечивая Божьей благодати проникновение во все фибры души твоей и клеточки твоего тела. Другое дело, что ближний суть – лакмусовая бумажка, во взаимном обращении с людьми, в общении с ними, сразу становится ясно, что почем, если ты стяжеваешь, просишь Господа даровать тебе кротость, мягкость сердца, при этом болезненно морщишься и внутренне негодуешь, и рычишь на людей, понятно, что ты еще в состоянии самообольщения. Если ты борешься с нечистотой плотской, но при столкновении с противоположным полом допускаешь нечто несообразное со званием христианина, грош цена твоему покаянию. Так что наше поведение, безусловно, меняется, если мы обретаем благодать у Бога. А как меняется? Святые апостолы в послании дают достаточно красноречивый портрет покаявшегося сына или дщерь живаго Бога. Не будьте пристрастны к вину, не говорите лжи друг друга, снисходите друг к другу с нежностью, заботьтесь не о себе, а о благе ближнего. Любовь от чистого сердца проявляется в служении людям, и рабу Божьему не подобает быть дрочливым, но подобает быть тихим, кротким, если это священнослужитель, учительным человеком, который готов словом, делясь с ближними, их назидать и помогать им выпутываться из-под гнета греха. В ином месте святитель пишет так: «Плоды, достойные покаяния, это те, которые равняются по тяжеству, качеству и количеству прежде совершенным грехам». И мы с вами толкуем, что благодать Божья, спасительная благодать, явившись через Господа Иисуса Христа, назидает каждого из нас на праведное, благочестивое, целомудренное житие. Присутствие Духа Святого познается весьма явственно каждым из нас. Прежде всего, благочестие – это служение Творцу, поклонение Отцу в Духе истины, выражающееся во внутренней жажде молитвенного единения со Христом, поддержание внутреннего диалога, покаянного младенческого лепета пред лицем Небесного Отца, призывание имени Христова – это тихое дыхание, второе дыхание, пуповина, которая соединяет нас с Творцом. Вот вам благочестивое житие. Это стремление участвовать в божественной литургии. Это жажда приобщения святых Христовых тайн. Блажение алчущие и жаждущие. Это внутренний плач, как осознание своего недостоинства пред Богом и просьба о помиловании. Та же божественная благодать уцеломудривает нас, целомудренное житие говорит о сохранении сердца от всего нечистого, от всего зловонного, гнусного, что относится к области помышления, ощущений, мечтаний, внутреннее целомудрие. И праведность, как стремление на началах любви, милости, служения людям, основывать общение с ними. Так что святой Димитрий и говорит о том, что человек, глубоко и истинно покаявшийся, должен усвоить все эти три начинания, все эти три расположения: благочестие, целомудрие и праведность, и уже призван облечься в одежды оправдания, то есть ходить Божьей благодати, внимать себе, не допуская демонам пленять наш внутренний мир своими худыми прилогами. А это требует времени, это требует внимания. Почему человек, вчера еще грешащий, сегодня покаявшись, должен стремиться к ровному движению к Богу, к тихому и безмолвному жительству во всяком благочестии и чистоте, и поэтому должно пройти время, прежде чем сердце человеческое действительно успокоится, умирится и станет сосудом, хранилищем Божьей благодати. А если человек меняет поведение, покаявшись, не с конкретной целью искупления, а просто по изменившемуся мировоззрению от души, от искреннего сердца. Не усложняйте, господа, не усложняйте по лекалу героев Достоевского. Не конкретная цель угождения Богу, а просто от искреннего сердца. Это одно и то же. Наше искреннее сердце жаждет святыни, света, чистоты, радости, мира, любви, истины. Но это же и есть сам Христос. Наша совесть – это плод божественного присутствия в нас. Поэтому не будем разделять голод души и жажда обретения свободы нравственной. Не будем разделять от Бога угождения, от стремления вступить в союз со Христом. Это две стороны одного и того же явления. Как понять искупление относительно таинства исповеди понимать? А так понимать, что все совершает в нас Христос, пользуясь нашим согласием и произволением. Он усвоил себе вину за наши грехи. Он таинственное присутствие в кающейся душе ее очищает, просвещает и освещает. Он наш искупитель. Мы суть овцы пажити его. Он наш добрый пастырь. Поэтому все в нас благое совершает Господь Иисус Христос силою Святого Духа. Это относится к таинству искупления, совершенного Спасителем на Голгофе, воскресшего Христа, вознесшегося к Отцу, не пославшего Духа Святого. Именно в союзе со Христом, в живом общении с Ним, только человек и преодолевает свою ограниченность, свою неисправность, свою греховность, свою падшесть. Только Христос, Он восстанавливает исконную красоту образа Божия. Он наше все. Мы им движемся и существуем. От Него нашу жизнь, бытие наше в Нем. Поэтому покаяние – это краеугольный, искупление – это краеугольный камень, который кладется в основание нашего спасения через нашу веру, покаяние, любовь. Нужно ли вычислять тяжесть собственных согрешений, годы, проведенные вне храма? Не нужно вычислять, потому что лучше сказать с пророком: «Господи, я весь язва пред Тобою, не с числа моим согрешением, поверх влас моих я весь тьма, весь нечистота». Но при этом, исповедуя собственную всегреховность, мы должны веровать, что бездна божественной благодати совершенно покрывает и очищает нас. Мы должны, собрав все свои бесчисленные согрешения в чашу покаяния, ввергнуть ее в море милосердия Божия. Не полезно ковыряться в своих грехах без самоотдачи, без того, чтобы повергнуть себя к стопам Иисуса Христа. В деле покаяния важно не конспектировать свои помыслы, это бесконечный процесс, лукавый, может нам в этом хорошо помогать, чтобы мы запутались в них, в своих грехах прошлого и настоящего, и света Божьего не увидели. Здесь важно лицом к лицу предстоять живому Богу, который нас видит и слышит и любит, говорит: спасение твое есмь аз. Сын человеческий имеет власть прощать грехи человеческие. Особенно мы должны вспоминать важные слова: кто много любит, тому много и прощается. А кому мало прощает, тот мало любит. Главное дело покаяния – это любовь, устремленность ко Христу, желание принадлежать Ему, быть Его частью, служить Ему, исполнять Его волю, чтобы Он жил в нас и с нами, чтобы наша жизнь принадлежала Ему, Господи. Твой есмь аз. Господи, прими мя, каков я есть, на Твои руки, как добрый пастырь. Спаси меня, погибшая овча аз есмь. Господи, спаси меня. И вот в этом живом порыве устремления к живому Богу и раскрывается тайна искупления. А Богу бесконечно радостно нас миловать и прощать. И вот почему мы никогда не должны скудеть надеждой, что Он потопит наше согрешение в единой капле своей живоносной крови и не воспоминет о них, если Он станет для нас всем, как мы об этом говорим, и воздухом, и жизнью, и пищей, и светом, и дыханием. Отстает человек от грубых явных грехов в начале воцерковления, как правило. Но чаще всего люди воцерковленные каются в какой-то рутине, невнимательной молитве, раздражительность. Могут ли проявиться в борьбе вот с этой рутиной плоды покаяния? Вы знаете, главное в нашем будничном исповедании не пройти мимо Господа Иисуса Христа. Ведь вы найдете множество практик и доктрины, систем морали и других каких-то учений, в которых в центре лежит самоисправление. Вот придите сегодня к психологам, они скажут: ты должен простить себя, составь список, в чем ты себя прощаешь. И вообще сам сусам, безбожная мораль, человек, мера всех вещей, в центре поставляет свою собственную загнивающую личность, свое «я». В этом бесконечное отличие всех восточных практик, всех систем автономной морали от христианства. Для нас главное – это живой Христос. Аз есмь сущий, существующий. И поэтому, воцерковленные братья и сестры, хватит копаться и переливать из пустого в порожнее, и отцеживать комара, и писать на рулоне туалетной бумаги свои приключения на прошедших 3 дней. Пора устремлять внутренний взор к нашему Спасителю. Пора отстраниться от всех мечтаний, воспоминаний, ощущений и умом прилепиться ко Христу, чтобы наш ум был во Христе. Пора прилепить к нашему челу и к нашему сердцу целительный пластырь молитвы Иисусовой: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Все к Нему, все для Него. И мера Твоей греховности постигается очень просто. Насколько ты не умеешь, насколько у тебя не получается прильнуть к Спасителю, вобрать его в свое глубокое сердце и держать в нем ум и чувства. Мера твоего очищения постигается тоже очень просто. Если твои чувства твое внимание стоят во Христе, если тебе Бог дает не развлекаться ничем потусторонним, если ты в безмолвии, в глубинах духа предстоишь Спасителю, если ты вкусил начаток тишины, умиротворения, молчания, упразднения всех воспоминаний, мечтаний только Господи Иисусе Христе, помилуй, тишина. Господи Иисусе Христе, помилуй, безмолвие. Вот ты на правильном пути находишься, как говорит святой Максим Исповедник, мера чистоты молитвы, то есть освобождение от сатанинской деятели, от куролесицы, от паутины, помыслов, мечтаний, ощущений, мера чистоты молитвы говорит о мере твоей любви к Богу. Вот о чем нам нужно думать, а не о том, чтобы бесконечно-бесконечно заполнять А4 своими какими-то наблюдениями, какими-то размышлениями, горькими сетованиями. Это уже, наверное, не нужно, когда от тебя Господь ждет внимательный, постоянный, сокрушенный, свободный от забот и треволнений, молитвы, которая выводит тебя из пространства времени и поставляет тебя в вечности пред Небесным Отцом. К этому стремимся. Это называется трезвение. Трезвение, сопровождающееся очищением ума и успокоением сердца. Это то, чем бельцы и чернецы призваны заниматься внутри себя, как сказано, сидите в Иерусалиме души своей, никуда не отлучайтесь, донди же до тех пор, пока не исполнится обетование Отца моего. А в чем это обетование? Пошлю Духа моего и залью Духа моего на всякую плоть. И будет всякой призывающей имя Господне в безмолвии души своей спасется, то есть будет носителем Божьих смирения, кротости, любви, энергии Святого Духа. Форсировать ничего не нужно. Рост постепенный – это не наша компетенция. Вот некоторые говорят, я не расту духовно. Ты не можешь о себе, Клопик, сделать такое заключение. Тебе должно не расти духовно, а смиряться пред Господом, чтобы мера зависимости от Христа, доверия Ему, любви к Нему, как всецелой преданности Ему, приносило тебе успокоение и умиротворение. Мы припадаем к стопам Иисуса Христа, Господа Вселюбящего, Всепремудрого, Всесильного. Как успокаивается ребенок на груди отца, так душа в союзе со Христом находясь, умеряется и затихает. Вот единственное, что нам прописано. Осознание своей малости, ограниченности, недостоинства и при этом дерзновенная всецелая вера. Он, Господь, есть корень целомудрия, Он источник святыни, Он солнышко ясное, рдяное, теплое, горячее, Он Спаситель, таинственно простирает нам свои руки. В общении с Ним все будет хорошо. Господи, никого, ничего не желаю, ни на кого не обижаюсь, ни к чему не пристращаюсь, только бы быть с Тобою, служить Тебе, предстоять Тебе, вместить Тебя, носить Тебя, прославлять Тебя, поклоняться Тебе, всецело быть в Тебе, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня. И все. Никакого форсирования, никакого вжимания, вылезания из кожи, никакого напряжения. А вот если я омрачился грехом почти до погибели, что должно произойти? Вы знаете, трудно влезть в кожу человеческой души. Мы сейчас беседуем о базовых вещах. Господь есть мир наш. Господь – источник ясной ясности и покойного покоя. Господь приносит нам умиротворение. Господь избавляет нас от внутреннего шума. Господь избавляет нас от нервности, беспокойства, опасений, ожесточений, страхов, неуверенности. Любовь Христова вон изгоняет состояние паники, тревожности, недовольства, ропота. Как свет расцветает, уходит темнота вместе с туманом, головки соцветия раскрываются, птички начинают свой щебет, все оживает. Так вот, где Христос таинственно присутствует, а Он везде присутствует, нужно просто уметь Ему себя отдать. Наступает умиротворение, тишина, спокойствие. И к этому мы должны стремиться себя урезонивать, немножко ущипнуть. Ну, хватит кипеть! Себе надо сказать, ну что ты как чайник, выкипевший, вгоревший, ну что ты все время суетишься, волнуешься, переживаешь. Вот Господь, благостная благость, светлейшая светлость, Бог, единый имеющий бессмертие, живущий во свете неприступном, тебя видит, слышит и любит, и изливает тебе свою милость. Смирись под крепкую руку Божию. Раскрой лепестки своей души, постой, помолись, подожди, помолчи, упразднитесь и уразумейте, яко аз есть Бог. Вот что нужно. И долой все эти женские эмоции, все эти надрывы, все эти истеризмы, все эти недовольства, все эти разочарования, все эти псевдовыгорания, метлой все это давайте выметать. Давайте как в детской группе, младшей группе детского сада. Сели на стульчики, ручки сложили. Господи Иисусе, Христе, помилуй нас. И снисходит тишина. Может быть, главный плод покаяния – видение своих грехов, ощущение своей ограниченности. Грехи мы свои знаем и видим, и покаялись в них. Но когда ты уже покаялся в грехах, и кровь Христа омыла твои грехи, что тебе надо видеть? Тебе нужно видеть, что ты сотворенное существо, что ты возван к бытию творческой милующей десницы. Тебе нужно видеть свою ограниченность. Ты слаб и немощен, ты без Божьей поддержки шага не можешь сделать. Ты должен видеть, что без дыхания Божьей благодати в тебе нет жизни. Ты как листочек тотчас свернешься и умрешь. То есть полнота зависимости от любящего нас Господа, боязнь лишиться Его милости, боязнь потерять дыхание молитвы, благодарение, что Господь такой добрый и прекрасный, ласковый и любящий, смиренное признание себя последним из всех Его учеников и радость, что мы все вместе, что мы под кровом Божественной благодати, теплое такое, знаете, брато-сестринское расположение ко всем людям без изъятия, умение видеть, что человеческая природа сотворена Господом, что это Его любимое детище. И хотя каждый из носящих эту природу может по-разному распорядиться с нею, ум, чувство, воля, слово, посвятить в том числе и разрушительным делам. Но сама природа прекрасна, и вот умение видеть, насколько прекрасно это царственное животное, живое существо под названием человек, при том, что мы все не отдельно существуем, а вместе, в неразрывной связи, и что Господь нас всех пришел собрать в одну семью, искупил нас своей кровью, вот это дело, вот это очень важное воззрение, теплое чувство к человеку и к человечеству, и к каждому конкретному созданию. Как печалился старый монах, что к покаянию толком не приступал, как бы не сжиться с теплохладностью и слепотой. Дорогие друзья, Христос, Спаситель, дарует нам глазную мазь, калурий, и золото огнем очищенное, и говорит: «Помажь глаза свои калурием, прими от меня золото огнем очищенное». Золото огнем очищенное – это вера и покаяние. Калурии, глазная мазь – призывание Иисуса Христа, который нас очищает от всякой скверны плоти и духа. Какая может быть теплохладность, когда вы предстоите Христу, распятому на Голгофе, и любовь распятая и воскресшая простирает к вам руки и говорит с высоким проповеданием: «Придите ко мне, я растворила вам вино и уготовила вам хлеб. Кто безумен от вас, придите ко мне, исполнитесь разума и поживете во мне». Итак, навстречу божественной любви, которая потоком льется со креста, мы отвечаем только раскрытием нашего сердца и всецелым устремлением к этой любви, устремлением, которое выражено в этой тайной молитве: «Господи Иисусе Христе, Богородице, помилуй нас». Не нужна нам теплохладность и слепота, это все там, где внимание не обращено ко Христу. А если нет плодов покаяния, какие ты принесешь ему плоды, если каяться не начинал? Господа, ну не смешите меня, как не начинал каяться? Братья, не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни молоки, не буду переводить с церковно-славянского, ни ругатели, ни пьяницы, ни человека-хищники Царство Божие не наследуют. Апостол добавляет: «Сребролюбие есть матерь всех зол, сребролюбливый есть идолослужитель. Праведен гнев на таковых, кто не отложил злобу и гнев, и ненависть». Священное Писание настолько ясно говорит, что всякое тщеславие есть грех, гордость есть мерзость пред Господом. Как? Если не начинал каяться, то вникни в эти слова и начертай на харте, кто ты и что ты, обнажи свое сердце, приходи к священнику, попроси еще помочь ему, его, он тебе поможет вспомнить всякие деяния срамные, будешь каяться, в огне таком пребывать. Грехи постыдные, грехом исповедания сожигаются, и обновишься, и окрылишься. Вот, поэтому, пожалуйста, не сомневайтесь нисколько. Покаяние – это изменение самого сознания наше. А как можно измениться в помыслах, если общаешься с миром, угождаешь людям, нуждам? Нужны рассудительность, внимание, трезвение. Дорогие друзья, ну самое главное все-таки это общение со Христом. Мы живем в миру, но не по-мирски, по слову святителя Феофана. И наш день должен быть заполнен устремлением ко Христу. Тайная молитва ко Христу не мешает. нашему общению с ближними, а помогает этому общению, потому что общение становится гораздо более глубоким, здравым, содержательным, если я сохраняю внутреннее обращение к Спасителю. Он мне помогает, вразумляет, наставляет, помогает, что сказать, куда ступить, что молвить. Поэтому давайте не будем жаловаться на внешнюю суету, а просто учиться будем все вместе, трезвиться с тем, чтобы все наше внимание было отдано с любовью Господу. Он преобразит каждый проживаемый нами день. Читая в дневнике отца Иоанна Кронштадтского, он был окружен большим количеством людей, жизнь его была более обременена общением, у него было больше дел, чем у нас вместе взятых, однако он бдел утреннего Богу и испытывал глубокое удовлетворение от своего служения Христу. Я новенькая, прошу ответить на вопрос. Вот бываю в московском храме, все поют, душа моя крыляется. Или нельзя верить этому состоянию? Господа, не занимайтесь мазохизмом духовным. Знаете, надо уметь радоваться о Господе. Апостол Павел что говорит? Радуйтесь о Господе, за все благодарите, всегда молитесь. В храме стены помогают. Нам дано детское такое самосознание. Мы все единым духом, единым сердцем, едиными устами славим Господа. Поэтому не надо с оглядкой себя спрашивать, а что это я радуюсь? Как это можно мне радоваться? Может быть, мне нужно сейчас грызть себя? Нет, нет. Плод покаяния – это благодарение и радование. И когда ты славишь Господа, от сердца благодаришь Его, воспеваешь Ему песнь духовную, то это значит, что ты каешься, что ты хорошо покаялся. Душа покаявшаяся поет, и это плод покаяния. Нужно это понимать. Что значит подпасть под собственное проклятие? Есть такие слова в исповеди, да? Подпасть под собственное проклятие. Если честно, то я тоже задал только вчера себе этот вопрос, как это лучше понять? Подпасть под собственную анафему подошвы. Давайте вот задание домашнее, дорогие друзья, примите, пожалуйста, посмотреть святоотеческое понимание этих слов в молитве к исповеди священника. Это же выражение мы находим в разрешительной грамоте, которую священник читает над усопшим. Над усопшим в конце отпевания. Да. И просит Господа разрешить и от этого греха. Подпасть под собственное проклятие. Да, есть такие слова. Или прокляли себе. Может быть, речь идет о словесном грехе. Знаете, как некоторые произносят необдуманно? Да провались я сквозь землю, да, вот такие нехорошие слова. Вот. И когда люди произносят это без смысла, ради какого-то присловия, легкомысленно, это ужасно. Потому что слова совсем не шуточные. Даю голову на отсечение. А потом вот человек не выполнил своего обещания. Может быть, что-то подобное имеется в виду. А вот давайте вспомним, что на 8-м Вселенском соборе церковь анафематствовала тех, кто изготовляет порнографию и пользуется услугами изготовителей порнографии. Представляете себе, 8-й Вселенский собор придает анафеме тех крещенных людей, кто что расписывая порог словесно или художественно, он зарабатывает на этом деньги, являясь проводником, источником соблазна. Вот. Вот девушка, например, выставила себя в неприличном виде, называется это аватарка, в совсем неприличном виде. Там ляжки, попку показывают, грудь обнажает. Может быть, это и есть под свою анафему подошва, то есть человек заделался порнографом, порнографисткой, благодаря тому, что вот посылает какие-то фотографии свои неприличные. Сейчас в 6-8 классе друг другу посылают такие фотографии. Может быть, уже этот грех имеется в виду, когда ты подпадаешь под гром церковной анафемы, сам того не разумея. А вот, например, церковь в анафематизмах, которые читаются на торжество православия, провозглашает: если кто признает, что мир возник самослучайно, может, кто-то здесь сидит из закончивших физфак и верит в теорию большого взрыва. Может, кто-то верит вот в теорию большого взрыва, таковы подпадают под анафему. Если кто утверждает, будто Пречистая Дева Мария после Рождества не осталась девою, анафема да будет. Посмотрите, протестантский мир отрицает нагло и дерзко, кощунственно и богохульно девство Пресвятой Богородицы. Сколько народу подпадает под эту анафему? Если кто не верит, что христианские государи, помазанники Божии, были возведены на престол по особому о них Божьему промышлению, а считают воцарение Александра I, Александра II, Александра III, Николая I, Николая II делом человеческим, и если кто дерзает против них на бунт, измену, бунт и крамолу, анафема да будет. Сколько народу подпало крещенного под анафему, увлеченных революционными всякими нигилистическими течениями. Так что есть о чем поразмышлять. В чем причина того, что соприкосновение с таинствами приводит к хорошим последствиям? Проблемы разрешаются, таланты какие-то обновляются в душе, светлеет на душе. Ну, вопрос вполне наивный, ответ на который вы хорошо знаете. Человек, искренне приступающий к таинствам, очищается от греха и под воздействие божественной благодати отдает свою душу. А там, где Божья благодать, там все хорошее. Ибо Дух Святой есть сокровище, сезам с сокровищами. Когда ты соединяешься со Христом, начинаешь жить новой жизнью, светлой, чистой, радостной. Сам Господь являет свое присутствие в твоей жизни. Ну что ж, дорогие друзья, бывает ли ликующая радость, а не только тихая? Конечно, бывает. Священное Писание нам говорит о том, что царь Давид, шествуя перед ковчегом Завета, а вы помните, что в его время еще была только переносная скиния, походная церковь, он с какаши и играя, он находился в каком-то удивительном ликовании, веселье, которое выражалось даже внешним образом, находился в таком экстатическом, но трезвенном, безусловно, под воздействием Духа Святого, радостном состоянии. Соответственно, всякое бывает. Чем больше мы похожи на детей, тем бывает Дух Святой более властно, осязаемо возбуждает человеческое сердце. Вы помните, как дети малые пели «Осанна, сыну Давидову благословен», гряды во имя Господне. Как узнать, что ты освободился от гордости? Очень просто узнать, очень просто. Самый ясный признак, что гордость уже тобой не владеет. Ты не имеешь с ней ничего общего. Она где-то далеко-далеко от тебя, там за рекой. Посмотрите, я сижу здесь на просторах Калужской земли, там закат пламенеет, вот. И где-то там далеко от тебя гордость. Как узнать? Ты перестал обижаться решительно и бесповоротно. Вот мне тут написал кто-то: «Батюшка, ну что же вы так издеваетесь над нами?» Я, конечно, вздохнул: «Мама мия, мама дорогая, какое кардинальное нечувствие, непонимание, искаженное восприятие пасторского слова. Ну хорошо, слово тебя соблазнило, но дух, ты что, не чувствуешь духа, общения во Христе, вот общей нашей, да, атмосферы, смирения, милости, любви братской?» Вот, да, ну вот видите, уже и ах. «Милостью Божией», если вы спросили: «Батюшка, вы, наверное, обиделись? Вы тут стараетесь, вот, на всеночные там были, исповедовали, проповедь говорили, сюда как полоумные еще прибежали, нам тут еще вот что-то вещаете, вам тут такое шильце в печень там вас клюнули, наверное, вам по-человечески просто обидно». Вы знаете, все спокойно, не обидно. Ну, священник, он просто привык к разным реакциям. Вот не обидно и все. «Батюшка, вы что утверждаете, что вас покинула гордость? Может быть, это уже гордость считать, что она вас покинула? Я не знаю, покинула она меня или нет, но по благодати Господа Иисуса Христа я совершенно не обижаюсь. Врач, он что, обижается на пациентов? Да никогда». Ну что же, господа, с вашего позволения будемте с вами прощаться. Благодарю вас за все. Простите за издевки, но, если честно, никаких издевок у меня не было. Будемте сейчас отдыхать, и завтра будет день опять. Христос воскресе, воистину воскресе!